Неделя в России. Александр Валиев.
Писательница и журналистка из Франции Астрид Вендланд пытается добиться в России справедливого расследования нападения на себя и наказания для своих обидчиков. На минувшей неделе в СМИ появились публикации о том, что прошлым летом на нее напали в глухой деревне на Южном Урале. Астрид написала две книги о своих путешествиях по России, прошлым летом участвовала в съемках телепроекта о Южном Урале. Вот уже несколько лет, в теплое время года, она любит отдыхать в оторванной от цивилизации крохотной деревне Александровка в окрестностях горы Иремель. Но в прошлом году на нее и ее друга напали местные жители. По их мнению, Астрид хотела привести в их поселок своих друзей-геев. О подробностях происшествия Астрид Вендланд рассказала РФИ. Вы приехали в Россию учить язык в 1995 году, вам был 21 год. Сколько времени с тех пор вы провели в России в общей сложности?
Можно сказать, что я большей половины своей жизни путешествую по России, потому что мне уже сейчас сегодня 45, а если приехала туда, мне было 21 год, вы можете считать. Я приехала как студентка, жила у русской семьи, там учила и в Москве, в Нижнем Новгороде, в Челябинске, и в Питере. Была такая программа для иностранцев, чтобы они могли учить русский язык. Потом я осталась там, в Москве, работала корреспондентом Moscow Times. Почти 3 года жила в Москве. Потом я была корреспондентом для Financial Times. И потом ездила постоянно в России, там была у оленеводов, я тоже написала книгу о моих приключениях у шаманов и оленеводов там на краю света, на Ямале. А потом проехала весь Урал с юга до севера, вот, тоже книга об этом написала.
Чем именно вас так зацепила Россия? Что здесь есть, чего нет в родной для вас Франции или Канаде, где вы учились?
Когда я приехала в Россию в 95 году, мне было 21 год, и чувствовала себя первый раз свободной вне нашей системы, которая очень напряжает на молодых, чтобы они успешными были, чтобы они статус получили, чтобы они в хорошем университете поступили. Понимаете, вот это весь социальный вот статус и давление не было в России. И я чувствовала себя первый раз вот такая свободная, думала, ой, как здорово, я хочу здесь немножко пожить, потому что я не хочу быть на какие-то рельсы, которые будут решать мои родители или какая-то, ну, система просто. Я чувствовала себя вне системы, и это было очень приятно. Потом в России в 95 году люди жили очень скромно, ничего не было, и ценности были другие, не материальные тогда. И это очень меня привлекало, и как третий глаз приобретел это в России. Россия много мне дала, я там стала журналисткой, потом писательницей, потом мама. И всегда, когда я что-то начинаю в России, у меня получается почему-то.
Но сейчас в России социальный статус стал значить очень много.
Да, но у меня уже возраст другой, и приоритеты другие, и просто Александровка, вот это место, это мечта просто, это мечта. Я думала, что я могу там устроить уголок, где никто не будет меня трогать, и я буду спокойно жить. Я обожаю это место, я уже 8 лет туда езжу почти каждый год, и всегда у кого-то жила. И в прошлом году мне немножко надоелось было у кого-то жить, понимаешь? Ты всегда от кого-то зависишь. Когда тебе 20 лет нормально, а когда тебе уже 40+, ты хочешь просто быть своей хозяйкой. И я решила строить юрту, потому что думала, это самый дешевый способ себе как-то устроить вот этот маленький уголок.
Но ведь вы гражданка Канады, наверняка могли бы найти похожий уголок и там. Там примерно та же природа, большая территория.
Конечно, и папа меня ругается постоянно. Что тебе не хватает в Канаде? Зачем тебе Урал? Зачем тебе Россия? Там люди, вот видишь, что произошло со мной. Он ругается до сих пор, и он говорит, ага, видишь, судья не было, видишь, я был прав. Ну, я не знаю, это просто место мое, а я это не чувствовала нигде в другом месте. Конечно, такие дикие природы есть, но я, во-первых, не нашла. Все равно Канада — это так далеко от Парижа, как Урал. Что происходило в Александровке, могло бы, конечно, тоже происходить в Канаде, потому что люди, когда они живут в таких глухих местах, они считают себя хозяин и закон, и авторитет. Это везде так, не только в России, и во Франции. И я самостоятельная женщина, независимая. У меня карьера достаточно как-то блестящая. Вот я успешная журналистка, пишу для New York Times. Сейчас стану главный редактор Fashion Network. Это медиа про фэшн. Буду создавать свою компанию. Написала уже много книг, сейчас третий. Это не значит, что я богата, на самом деле у меня с деньгами не очень. Но я свободный, я творческий человек. И в Александровке, понимаете, там патриархат, там женщине только слышат свою мужу, и нельзя носить короткие юбки, там вообще считают, что это как Сауди-Арабия, Джеда. Женщины должны молчать, слышать свой мужчину и делать, что они спрашивают.
А вам это нравится?
Нет, пусть живут, как живут, но не заставляйте меня это принять. И это правда, иногда, когда я вижу, вот, например, руки вот одна женщина или другая, думаю, дорогая, давай тебе надо за твоих руки ухаживать, вот, что ты постоянно как рабы. А им нравится так. Они чувствуют себя полной защитой, вот в гармонии. Ну и пусть, понимаете, и пусть. Но не судите меня, я вас не буду судить. А они это не поняли. И даже когда одна женщина, которая, мне кажется, она меня завидовала, потому что у меня юрта, и ей хотелось бы тоже, наверное, иметь такой уголок в Александровке. Я сказала, у меня есть много всяких друзей, но я не могла их пригласить в Александровке. Это я имела в виду, потому что они бы не хотели в такую глухую путешествие, для них это просто абсурд. Она сказала, не выдумывая. А я вообще это не поняла, что это значит выдумывая. Она имела в виду, якобы, как бы у меня были гей-друзей, которые я бы хотела пригласить в Александровке, но они не могли бы приехать. Я набежала к Ивану, вот, который сам себя считает авторитет, и она знала, что он с ума сойдет. И вот с ума сошел. Вот эта женщина, она мне хорошего не желала, понимаете? Иначе она не бежала к нему это рассказывать. Он искал причину со мной воевать все равно. Потому что я немножко угроз их патриархат. Потому что я представляю женская сила. Потому что я никого не боюсь. Потому что меня зовут Астрид Вентланд. И я очень упрямая. Я верю в себя. Я знаю, что живу в правде, что не можете меня остановить. И для них, наверное, я угроза. Их авторитет, их патриархат. Поэтому они это использовали, ну, как причину, чтобы со мной воевать. Просто в России считается, можно бить людей, и ничего не будет.
А какие отношения с Иваном у вас были до того?
Очень хорошие. Вот месяц до этого у меня друг из Англии приехал мне помогать со строительством юрта, и он очень хороший пианист, и мы даже организовали концерт. Я пела Эдит Пиаф, и Шарль Азнавур, и Жо Дассен, и Иван присутствовал, и даже сам потом пел песни, понимаете? Я у него купила сыр, потому что он сивоварник. Все было хорошо. Пока я гост, тогда все хорошо. А если я уже ставлю юрту, тогда это уже другое. Потом в конце вот августа приехал Жан-Филипп, который работает в кино декоратором. И ему очень понравилась вот эта идея ставить юрту. И он сказал, давай я присоединяю. У меня бабушка русская, никогда не был в России. Это уникальный шанс мне, ну, как-то смотреть Россию и, ну, что такое, и Урал, и так далее. И он приехал, и вообще Иван его никогда не видел. Но драка произошла просто из-за того, что Иван крыши полетел, и он взял двух из его рабочих, и они на нас нападали очень сильно.
Как это произошло?
Ну, мы сидели на берегу реки, пили чай, только что купалась, и появились вот эти три, вот эти дьяволи. Один с кастетом, и другой просто злость и ненависть в глазах я никогда столько не видела. И Иван начал на меня нападать, в смысле ругаться и кричать. Я сказала, Иван, я вообще с тобой общаться не хочу, я вообще с тобой не хочу воевать, я хотела дружить. Уйди, пожалуйста, я с тобой сейчас не готова общаться. Нет, ты будешь меня слышать. И орал, орал, орал. И я поняла, что, ну, это может плохо кончиться. Поэтому я начала уже снимать видео, чтобы себя защищать. А он это понял, и у меня телефон, он это взлетел, и потом я хотела брать, и он мне забрал, и тогда Жан-Филипп входил, и он получил удар в голове с кастетом, и у него травма есть с черепа. И потом они на полу, и вот этот другой, который ну, злость и ненависть в глазах. Он его сломал 2 ребра, и они еще до сих пор сломаны. И он не смог работать 3 месяца. Значит, он потерял 10 тысяч евро. Вы думаете, вот этот гарсон ему отдает 10 тысяч? Конечно, нет. А потом, когда я поняла, что они готовы его убить, я просто легла на него полностью и ее защищала как щит. Я сказала, все, хватит уже. И была пауза, и мы ушли. Поэтому Жан-Филипп говорит всех своих друзей, вот смотрите, вот эта женщина, она меня спасла. А люди думают, что так можно себя вести. А, ну они иностранцы, а, значит, мы кривые, аморальные, вот геи Европа и так далее, и так далее. Ну это дебилизм просто. Я вообще считаю, что у России пунктик вообще с геем. Да, они, ну как-то отличаются от нас, но дайте им спокойно жить-то. Это не значит, что надо всех убить. Но понимаете, когда вы слышите вот эти людей, как вот в Александровке, надо всех убить, и не только геев, и негров, и арабов, и вообще все люди, которые не 100% как мы. Это просто даже не фашизм, я бы сказала, это уже кретинизм, наверное. И никакой урок из истории они не учили. Были геноциды индейцев в Америке, были геноциды армянов, вот, евреев. Ну что такое, мы ничего не учили, что ли? Можно, вот этот Иван даже один раз сказал, мой друг Джеймс, англичан, тебе надо делать белых детей. Он не только против геев, он вообще против всех, которые не белые, не как он. Поэтому это пунтик, реально пунтик, это просто псих. Образованные, откровенные люди так не думают. Они знают, что мы живем в одном земле. И на самом деле нам надо бороться с другими проблемами. Террористы, загрязнение планеты. Вот это реальная проблема.
Вы наверняка хорошо знаете российские реалии, быт россиян, особенности менталитета. Замечали ли вы какие-то перемены во всем этом последние несколько лет?
Ну, есть такая кремлевская пропаганда, которая говорит, что вот мы аморальные люди в Европе. Кстати, иногда вот я приезжаю в Россию, и люди мне говорят, а вы знаете, что НАТО хочет нас объявить войну? А я вот, ага, первый раз слышу. А люди думают, что мы обсуждаем Россию, да, во Франции, что мы как-то настроены против них, что мы плохо о них думаем. Ну, так идет, да, вот кремлевская пропаганда. А на самом деле во Франции очень много людей, которые просто обожают и русскую литературу, и ваше кино, и музыка, и даже много, которые поддерживают Путина. Но об этом, конечно, в России никто не пишет и не говорит.
Ну почему же? Вся Россия знает, что мы дружим с Марин Ле Пен, с ней дружат наши власти.
Я знаю, и я знаю, что они даже финансировали ее как-то политическую кампанию, они дали ей кредит и так далее. Ну, я все это знаю. Марин Ле Пен, извините, это не самый умный человек на свете, во-первых. Она представляет такой фашистской силы. Она власть хочет, только власть. Она даже и путает все. Вы не видели последние дебаты между ее и Макрон? Ну, она вообще и ЭКЮ, и Евро путала. И, ну, извините, вы не нашли самый талантливый друг во Франции.
Та пропаганда, о которой вы говорили, по-вашему, имеет отношение к нападению на вас?
Она играла роль, да. Потому что они, понимаете, вот когда я с ними увидела, они, я сказала, ну, зачем вы на нас нападали? Они сказали... Мы хотели защищать детей. Якобы я какая-то ведьма, которая будет их варить в какой-то кастрюле. Ну, извините, это что такое? Они меня уже знают, ну, много лет. И на самом деле я в Александровке приехала раньше них. Потому что, например, Иван приехал, ну, 5-6 лет назад, а я уже 8 лет назад.
Как вы оцениваете реакцию местных правоохранительных органов на ваше заявление?
Очень долго все это длилось, и мне кажется, они не хотели этим заниматься, потому что это сложно. Но у меня там друзья в Челябинске, которые меня очень сильно поддерживали и не дали это дело умереть. Ну, посмотрим, как будет на самом деле. И еще не закончено. Может быть, и будет суд, и может быть, он получит что-нибудь или штраф, или я не знаю. Посмотрим.
А те двое?
С ними отдельно, я пока не могу вам сказать. Это отдельно. Мы сейчас решим вопрос.
Что вам сказали близкие друзья во Франции об этом инциденте?
Ну, забудь об этом, когда туда не вернусь. Ну, я сказала, давайте, там время покажет пока. Посмотрим. Я люблю Россию и буду до сих пор, ну, как-то продолжать ее любить. Россия всегда много мне дала, и она будет, наверное, продолжать так мне много давать. Поэтому я была бы дура все это бросать из-за каких-то необразованных людей.
Для Международного французского радио РФИ Александр Валиев.